Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, рада, что «Отличная семья» сейчас в эфире. Как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, открытой, доступной. С вами я, Татьяна Ваганова. И мы продолжаем тему, что происходит с ребенком в детском доме. Мы начали говорить об этом аж в июле месяце. Мы продолжали это в августе и вот в сентябре. Также будем говорить о том, что же происходит в стенах детского дома, почему, казалось бы, если государство обеспечивает всем необходимым, дети превращаются в социальных инвалидов, не хотят жить, они не способны строить отношения и любить, что же там происходит, как система влияет на ребенка. Ну и самое главное, можем ли мы что-то сделать, как мы можем помочь. Говорим мы сегодня с потрясающими спикерами. Мне очень приятно представить этих людей, потому что они друзья нашего проекта. Это психолог, автор программы книг для детей и родителей, спикер некоммерческой организации «Азбука семьи» Наталья Мишанина. Наталья.
Да, добрый день, рада.
Добрый день, очень-очень рада, что вы с нами.
Спасибо, я тоже.
И также представляю президента благотворительного фонда «Расправь крылья», лидера ресурсных групп на равных благотворительного фонда «Арифметика добра» Елену Немировскую. Елена, дорогая, очень рада видеть тебя.
Добрый день всем, я тоже очень рада быть здесь.
Да, также надо сказать, что наши спикеры – это люди, которые в теме этой уже находятся годами, имеют огромный опыт. Елена еще и приемная мама, так что, дорогие, пожалуйста, готовьте сейчас самое главное – свои сердца, блокноты, чай, вот, чтобы руки были в тепле. И я очень надеюсь, что мы будем вам полезны, потому что мне кажется, что помогать детям, не зная о том, в чем же они нуждаются, куда направить спектр помощи, наверное, невозможно достигнуть каких-то хороших результатов. Понятно, тема тяжелая, и, наверное, многим хотелось бы поговорить о чем-то более другом или послушать что-то другое, настроиться на волну. Но, дорогие, давайте вспомним, что все-таки эти дети есть, и они в нашем обществе, они среди нас, они в наше же общество выходят, так или иначе они влияют, мы вместе. И поэтому мне кажется, что если мы осознанные взрослые, нам нужно в эту тему включаться, думать и каким-то образом понимать, как мы можем влиять. Каждый может влиять по-своему. Ну вот сегодня мы об этом поговорим. Буквально давайте два слова, что у нас было в предыдущем эфире, потому что он был достаточно давно, поэтому вот напомним, да. Мы говорили о том, что система детского дома, она искусственная, неестественная для ребенка. И несмотря на то, что там есть, казалось бы, крыша над головой, питание, и даже книжка маячит вот в конце выпуска, что там будут какие-то деньги и преференции какие-то сиротам, все об этом любят говорить. Но несмотря на все это, тем не менее, дети не способны понимать, принимать себя, окружающих. У них проблемы с самооценкой, эмоциональным интеллектом, отсутствие смысла жизни, как я уже говорила. Мы говорили о том, что подарки, волонтеры, спонсоры, конечно, вносят какую-то свою лепту. Давайте не будем обнулять вообще труда многих людей, но они не решают вопроса самого главного, что у ребенка нет значимого взрослого, у него нет понимания модели семьи, потому что детский дом – это не семья. И вот это самое главное, что мы хотели сказать, и я еще раз об этом говорю. Это все, что угодно. Это формат, который сейчас используется. Кому-то нравится он, кому-то не нравится, но это не семья. И дети выходят из этого детского дома, еще раз скажу, не понимая ничего про эту жизнь за периметром, не зная, как вообще ориентироваться, на что опираться, как выстраивать взаимоотношения, это просто ужасно. Да, надо сказать, что что-то у нас потихоньку меняется, какие-то вносятся коррективы, да, есть какие-то изменения, они очень маленькие с одной стороны, а с другой стороны очень большие, потому что вот, говорили НКО, вот, собственно говоря, и Наталья, и Елена, они представляют именно как раз эти организации негосударственные, они, собственно говоря, делают такую титаническую работу для того, чтобы все-таки как-то помогать детям-сиротам в нашей стране и устраивать их семьи. Ну, сегодня, наверное, мы, опять же скажу, больше сделаем акцент на нескольких моментах. Это привязанность, потому что это вообще отдельная история, и мне очень хочется, чтобы вы поняли про нее немного побольше сегодня, что это такое, почему она нужна, и почему без нее невозможно выстраивать нормальную жизнь, вот почему у детей не получается это делать. Поговорим о самооценке и еще о некоторых вопросах, посмотрим, как мы успеем за наши 50 минут вложиться, потому что время очень мало. Итак, я сейчас прекращаю, передаю слово нашим спикерам, и вас только призываю, дорогие, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии пишите, потому что для нас это очень важно. Это прямой эфир, это особенная ценность, что мы можем здесь общаться, обмениваться мнениями, опытом. Поэтому пишите, будем на эти вопросы реагировать, отвечать. Ну, я сейчас хочу подключить Наталью, потому что знаю, Наталья, да, вы непосредственно этим занимались и занимаетесь. И тоже в ваших программах как раз были там целые блоки тоже этому посвящены, привязанности. Так вот, что это такое, буквально вот в двух словах, чтобы люди поняли, о чем идет речь, и почему это так важно именно для каждого человека, а у ребенка-сироты с этим проблемы.
Да, спасибо. Я про привязанность могу песни петь, на самом деле, потому что это очень важный аспект, потому что это такая необходимая жизненная составляющая, эмоциональная часть человека. Да? Человек не может жить без человека. Он просто погибнет. Поэтому мы называем привязанностью то, что человек образует связь с другим человеком для того, чтобы выживать. Ну, маленький с большим изначально, да. Я не буду говорить, что там разные виды, да, мы просто остановимся на надежной привязанности, которая формируется в благоприятных для ребенка условиях. Да, вот, когда ребенку безопасно, когда он понимает, что его любят, когда в этой привязанности он чувствует, что удовлетворяются его потребности. И есть нарушенные виды привязанности. Я уже не буду говорить про то, что привязанность равно клиническому диагнозу, да, который уже существует, который подтвержден и был психиатрически подтвержден ранее, только мы об этом, к сожалению, поздно узнали. Да, вот только сейчас мы уже понимаем, что вот привязанность, она имеет вот разные такие степени нарушений. И когда вот открылись двери детских домов, мы вот это как раз и увидели, что привязанность-то, в общем-то, у детей-то плохо складывается, да, в детских домах. И поняли, как вы правильно сказали, что для привязанности нужен значимый взрослый. То есть это постоянное общение с тем человеком, который обеспечивает потребности ребенка. С да, самого Наташа, раннего детства.
Да. Угу. Я вот здесь вклинюсь, потому что мы упоминали об этом в эфирах, и уверена, что сейчас люди спросят, ну а как же вот в детских домах есть воспитатели, есть люди, которые рядом с детьми находятся, есть сами дети. Вот между ними же вот как раз и возникает привязанность. Вот это и хорошо. У нас же в детских домах нет такого, что там запустили детей, их роботы обслуживают. Там же тоже люди. И здесь, казалось бы, вот и создана такая обстановка, что дети в одном месте, рядом с ними взрослые, они о них тоже заботятся. И вот, пожалуйста, тебе возникает привязанность, тем более мы вспоминаем, да, какие-то фильмы, тоже книги или выступления детей, там, бывших из детского дома, опять же, времен там войны, которые рассказывают с теплотой в голосе о том, что вот какая там была у нас воспитательница, ну пусть не маму она заменила, но она была очень таким хорошим человеком, которая много дала, чему научила и так далее. Вот почему это та привязанность, о которой мы говорим, или это что-то другое? Вот смотрите, и соответствует ли это действительности, да,
привязанность,
сейчас?
Привязанность, она вот ну, если просто говорить, то это связь. Это такая веревочка, ниточка, но она эмоциональна, ее совсем не видно. И ребенок может привязаться к человеку, то у меня было много на практике случаев, когда дети привязывались, например, к помощнику воспитателя в детском доме, да, или же там к психологам очень часто привязываются дети. Они имеют этот опыт привязанности, и это очень хорошо. Да, они с этим опытом пойдут дальше, но эта привязанность уже будет нарушена. Она есть, она создается, но она нарушается. Все-таки это теплая эмоциональная связь, да, к человеку, которого, ну, как, если просто говорить, прикипели.
Так.
Прикипел, да, и причем привязанность еще такого имеет особенность, это взаимный процесс. То есть и тот, и другой должен прикипеть. Да,
Так.
привязаться друг к другу.
И вот почему
Но
же все-таки, если, допустим, вот этот синтез образуется, ребенок привязался к воспитателю, воспитатель к ребенку, ну, в детском доме, да, почему мы все-таки говорим, что это не семья и это не та привязанность, которая нужна ребенку для полноценной жизни? Или это не так? Или вот, например, это та привязанность, которая как раз и даст ему и силы, и все необходимое потом для нормального существования?
если говорить про воспитателя, да, она же не может взять его домой к себе. Она не может уделять ему столько времени, индивидуального времени, которое необходимо для формирования качественной, надежной привязанности. Это все равно будет ревность, это все равно будет конкуренция, это все равно будет так называемая фрустрация. Да, я вот даже здесь могу сказать, что вот года 2 назад я прочитала работу, диссертацию, где исследовали как раз привязанность подростков в приемной семье, пришедших из детских домов. Так вот, у большинства подростков, то есть практически 80%, проявили избегающий вид привязанности. Да? То есть они вроде бы как хотят привязаться, да, но они
Но
этого сделать не
боятся.
могут, да. И то же самое происходит в детском, да. Я хочу привязаться, я люблю этого воспитателя. Он на всю жизнь останется в моей памяти, в моем сердце, да. Но много тревоги, потому что это не мой человек. Он в любой момент может исчезнуть. Как, впрочем, трагически это в детских домах и происходит. Да, там происходит увольнение, выгорание воспитателей, они сами уходят и так далее и тому подобное, да?
А вот я думаю, что многие считают, что дети как раз, в принципе, ну, этого не понимают. И, конечно, они осознанно не могут сделать такую выкладку, как вы сейчас делаете, как специалисты. То есть для них вот та модель, в которой они существуют, в которой они живут, и есть норма. И по сути, вот как бы никакой трагедии нету. Вот есть рядом человек, пока с которым у тебя что-то близкое получается, теплота какая-то, взаимоотношения, хорошо. А вот в чем именно опасность?
Ой, про опасность. Вот я не могу сказать, что это какая-то универсальная история. Да? Для кого-то это опасно, для кого-то не опасно. Для кого-то это трагедия, для кого-то это не трагедия. Да, знаю много ребят, которые действительно это трагедия, да, которые помнят своего воспитателя и потом не могут сформировать дальше другие, построить дальше отношения. Но я сейчас говорю про подростков. Да, потому что с малышами там совсем другая история. Там все очень просто. Да, вот там больше похож на диффузный, ну, если говорить по-русски, прилипчивый вид привязанности, да,
То
когда
есть ко
ребенок
всем,
видит,
да, не выделяя особо
кто
никого, ко всем,
улыбнулся,
да.
кто конфетку дал, кто руку протянул, мама, папа, да, у меня даже был случай в практике, когда женщина с 9-летнего мальчика, значит, с 9-летним мальчиком, у нас была встреча, значит, родителей с детьми, такая неформальная встреча, все пошли гулять по городу, разобрали себе детей, и вот ко мне приходит в слезах одна мама, потенциальная мама, потенциальный родитель, и говорит: «Наталья Валентиновна, вы знаете, он меня всю дорогу называл мамой». Ну я же не мама, я прям купилась, я хочу его взять. Да, почему? Подмена понятия. Да? Всех мы называем мамой. Все женщины-мамы. Да, я тоже ходила с одним молодым человеком, 9 лет, тоже у нас просто была одна группа. И когда ему что-то было надо купить или чего-то он хотел скушать, он меня спрашивал: «Мам». Да, то есть это привычная форма, не вкладывающая смысла. Да, это просто форма
Да, ну
обращения.
не тетя, женщина,
Ни
там или
тетя, ни
Наталья,
женщина, там, ни
да,
Наталья Валентиновна, нет. «Мам,
просто
почему?»
мама, да.
Нет, он меня называл Натальей Валентиновной, да, но, да, когда нужно было что-то, да, вот потребность удовлетворить, он меня называл «мамой». Конечно, купишься, конечно, куда тут деваться, да? Ну, я как профессионал, естественно, пыталась как-то удержаться, но я представляю, что было с моими родителями, которые, да, вот так покупались на вот это понятие.
А вот
Лишь бы все.
давайте объясним, вот что же плохого, когда ребенок, вот он абсолютно любого взрослого называет мамой и готов просто с ним уйти куда угодно, за шоколадку и так далее. Ну, я сейчас даже не про опасность как таковую, именно там физическую или какого-то насилия, я имею в виду именно про психику, то есть почему это плохо. Вот не иметь своего личного, как мы говорим, значимого взрослого, и именно его отличать от остальных. То есть не все мамы, а одна мама. Или, например, не все там тети какие-то там добрые или что, а это вот мой друг, там наставник или, опять же, значимый взрослый, как угодно называть. В чем здесь проблема?
Смотрите, вот эту проблему я заметила, когда очень долго занималась с наставниками. Да, и они часто приносили истории о том, что вроде бы как мы привязались друг к другу, но что-то не так, что-то не то. И тут я тоже в одном исследовании вижу такое понятие, как поверхностность привязанности. Я думаю, вот, это как раз то, о чем они говорят. То есть ребенок, и уже имея определенный опыт, привязывается к себе взрослого для того, чтобы взрослый удовлетворял его потребности, то есть чтобы его использовать. При этом никакой задачи эмоциональных отношений, да, общения ребенок перед собой не ставит. Ведь мы же идем там с открытой душой и хотим с ним общаться, там, что-то там развивать, что-то такое ему показывать. Ему это не надо. Он привязывает нас к себе любыми способами, какие ему доступны. Да, при этом вот эта привязанность является поверхностной. Она не глубокая, она нужна для какой-то выгоды ребенка. Я, конечно, была шокирована, но факт для меня оказался очевидным, потому что это подтвердилось теми кейсами, которые приносили мне наставники.
Да, то есть если идти дальше, можно сказать, что глубокие как раз отношения, нормальные, здоровые, можно строить именно в том случае, когда у тебя возникает привязанность именно вот, допустим, с одним человеком, ну, если мы говорим там о маме, если это кровная мама или если это приемная мама, то есть
Один,
когда
да.
ребенок, да, может уже отличать вот это там разные тети, а вот это моя мама, то есть это уже говорит о том, что там что-то начинает меняться в хорошую сторону, что это хорошо, потому что
Да.
это вот шаги к глубоким отношениям. Лен, я очень хочу, чтобы ты у нас подключилась к нашему общению, потому что тебе есть что сказать. Ты и приемная мама, и наставница. У тебя как раз большой опыт общения именно с детьми из детских домов. Вот в свою очередь, ты что можешь сказать о привязанности, какие у тебя возникали, возможно, проблемы именно с этим?
Ну, проблемы в основном у тех детей, которые вот отказники с рождения. Если они хоть какой-то опыт имели в кровной семье, пусть он даже будет негативный, то все равно это лучше, скажем так, проходило общение, чем вот предыдущий вариант. Но на самом деле тут еще вот такой момент, что нет базового доверия к миру. То есть, ну, о какой привязанности мы можем говорить, да, когда их там предавали, переводили, вот мы говорили, да, воспитатель понравился там или привязанность, а их могут просто завтра перевести в другой детский дом, не спросят совершенно, хотите вы этого или не хотите. А там действительно может быть трагедия. И вот когда вот эти трагедии постоянно, вот травмы, да, они вот, скажем так, одна, вторая, там уволился, там, я не знаю, перевели в другую группу, там, я не знаю, то, конечно же, тут уже просто, ну, подростки, я сейчас о подростках говорю, ну, просто замыкаются и уже говорят, так, все, хватит, ребята, я тут уже наелся, теперь вы все для меня враги. Вот я дотерплю до 18, и наконец-то вот выйду из этого, и вот начнется у меня жизнь. Но жизнь, как правило, не начинается, потому что дальше же тоже он в социуме. Ему нужно уметь строить отношения, какие-то завязывать связи, а опыта-то нет, никто же не научил. И самое интересное, вот, что я очень часто наблюдаю, как они вот, ну, сотрудники учреждения для детей-сирот, как они вот говорят, вот, да он там хамит, он разговаривать не умеет. Он все говорит, а вы научились его разговаривать. То есть, собственно, же у вас вы его научили, чтобы он разговаривал. Ну, в общем, да, такой парадокс, замкнутый круг. Ну, конечно, это очень сложно, им очень сложно. Особенно, когда они выходят, это вообще они как инопланетяне, то есть другой мир. Кажется, что вот, ну, сейчас я вот сейчас выйду, вот, да, и вот все начнется. Но, как правило, все как раз еще трагичнее начинается, в смысле, вот, происходит. Вот. Но по-разному, на самом деле, бывает. Есть ребята, ну, очень много примеров мы все, я думаю, знаем, когда берут подростков в семью, и все равно удается наладить какую-то связь, может быть, привязанность там, да. Угу. Вот у меня сейчас тоже такой опыт, вот я сейчас. Да, у меня мальчик.
А у тебя сейчас твои подопечные, друзья, как ты, кстати, вот как и определяешь им статус? Это вот кто они для тебя, ты для них, вы как друг друга называете?
Ну, если всех имеется, у которых в фонде.
Нет, вот именно те, с которыми ты наставник.
Именно те, которые я. Да. Ну, как для меня это, ну, конечно, так официально, если это мои подопечные, я не знаю, как мои дети, мои дети, все.
Вот, а вот мои. Внутри для себя ты их как все-таки определяешь? Это вот, ну, друзья, опять же, кто как младшие, все равно у тебя, как это сказать, опять же, подопечные, ну вот куда без этого слова. Как? И вот они тебя как называют?
Нет, ну, они называют меня по имени, конечно.
По имени.
Да, да, по имени. Ну, потому что у меня взрослый вот один мальчик, ему 20 лет уже, и, в общем-то, ну, я его уже после, он уже выпускник был. То есть это не то, что там. А вот младший, у меня ему сейчас 15, ну, он, конечно, тоже по имени меня называет, потому что мало времени, он не так давно со мной. Но для меня это вообще, он очень близкий ребенок. Я даже, в общем-то, думаю, что скоро... Я не только наставник у него буду, скорее
Понятно.
Всего.
Вот здесь многие бы вопросом таким задались, как вообще можно выстраивать отношения с человеком, который не имеет привязанности или у него нарушена привязанность, когда он не доверяет миру, когда он смотрит на тебя тоже как на врага. Как выстраивать взаимоотношения?
Делами.
На что? Какие инструменты использовать?
Только делами. Конечно же, вот я помню, вот старший мой, он все время, ну, так вот, настороженно на меня, потом через какое-то время, наверное, через полгода, что-то у нас был такой разговор, я говорю, ну, вот, а как ты вообще, вот, ну, скажем так, мою мотивацию оценишь? Он говорит, да я вообще первые несколько месяцев подвох искал, думаю, ну, вот сейчас, вот сейчас точно будет.
Они тебе какие-то проверки устраивали? Ну, как они вредничают?
Нет.
Там? Что-то, ну, такое,
нет,
делают,
все-таки мы же не живем
вместе. Чтобы оттолкнуть
вместе.
От себя.
Угу. Да, ну, вначале, конечно. Нет, вот, знаете, как, мы же не женивы вместе, поэтому вот так явно нет таких проверок не было, потому что это все-таки обоюдное было желание. То есть они хотели, ну, у нас такая обоюдная пара, и первая, и вторая. Вот, поэтому нет, но очень сильно закрывались, там, не отвечали, допустим. Я пишу, там, нет, ну, я просто умею работать с такими детьми, поэтому, ну, я не обижаюсь, я никаких ожиданий там от них не жду. Что. Вот, и поэтому вот таким вот мелкими шагами мы вот сейчас очень хорошие у нас отношения.
Я просто
близкие.
Вспоминаю, да, я просто вспоминаю, как одна наставница рассказывала, что она... ходила к девочке тоже в детский дом, вроде бы по обоюдному тоже желанию, но та не желала к ней выходить и разговаривать с ней. Вот в течение года. И она говорит, и вот моя задача, говорит, единственное, что было, она говорит, у меня тоже были мысли там бросить, оставить, она советовалась там с коллегами, с психологами, она говорит, может быть, действительно не надо, ну, там ребенок передумал, хотя когда ее спрашивали, а почему ты не общаешься, может быть, тебе что-то не нравится, ты передумала сейчас, не хочешь вообще этой программы, она ничего как бы особо не отвечала. И она говорит, я для себя приняла решение просто, так как у нас был подписан такой договор как раз на год, что я буду приходить, вот независимо ни от чего, просто буду приходить. И ей будут говорить об этом, что человек пришел, она тебя ждет, говорит, и я вот просто сидела, говорит, там тоже читала, проводила
вот
это время, и вот именно через год, после года она вышла к ней, и у них начался контакт, и потом он перерос в общем, очень такое тесное общение, она многое что смогла дать этой девочке. Но я хочу сказать, что это просто
Да,
мощно.
это очень важно, вот это вот принятие ситуации, да, и последовательно. Это вообще для вот детей, ну, для любых, и для приемных, и для, так, Валентина не даст мне соврать, это очень, да, важно, вот эта последовательность. Чтобы наработать это доверие, нужно постоянно вот, ну, как сказать, в одной плоскости вот с ними быть. Там, забыл, потерял, не позвонил, ну, ничего, вот надо звонить, ну, там, мягко там, тут вот надо позвонить там и так далее. Ну, то есть это все возможно. Ну, если, конечно, там мы не говорим о психических диагнозах каких-то, да, то, в принципе, если вот нормотипичный ребенок, возможно все, даже в 20 лет, я это поняла.
Ну, смотри,
даже
мы вот уже
25,
выделили...
Извините.
Да, вот мы выделили уже два таких момента. То есть первое – это осознанность самого наставника, когда ты знаешь про этих детей, тему, и как ты говоришь, то есть я не обижалась, я не принимала там это на свой счет, то есть когда ты по-другому совершенно смотришь на происходящее. И второе – это последовательность, то есть будь верным, если год пройдет, и человек не выйдет тебе навстречу, ты свободен. А может быть, что-то и получится, ну как вот в случае, который я рассказывала. Дорогие, хочу напомнить, что сегодня мы продолжаем тему, что же происходит с ребенком в детском доме, как на него влияет система и как мы можем влиять на него. Потому что здесь и наставники, и приемные родители, специалисты говорят, что, слава богу, и жизнь сама говорит, что влиять можно. И дети меняются, и ситуации меняются. Главное – подбирать ключи. Вот я думаю, что несколько моментов мы как раз сегодня тоже обозначим. Хочу также сказать огромное спасибо, дорогие, что вы с нами, что вы нас поддерживаете. Спасибо за все ваши комментарии, послания, которые вы отправляете после эфира и мне, и нашим спикерам, что вы делитесь тем, как этот эфир помогает вам в жизни, правда. Ну, это очень важно. Вот обратная связь для меня – это прям вот, ну, елейное сердце. Спасибо. И тоже отвечаю на вопросы. Если вы хотите поддержать наш проект, то это достаточно просто. Вам нужно выйти на сайт Теос Медиа, найти раздел передачи, отличную семью выбрать, и там вот информация, как вы можете нам оказать помощь, как можете поддержать. Огромное вам спасибо, потому что все это мы делаем вместе с вами. И особая благодарность от регионов. Они просто нас особо любят, благодарят. Спасибо, дорогие. Хорошо, продолжаем тему. Вот здесь Елена как раз начала с того, что когда ребенок отказник, это более сложный вариант, нежели ребенок из кровной семьи. И вот давайте мы об этом немного поговорим, потому что людям, правда, которые вне этой темы, непонятно почему. Вот мама родила, допустим, оставила ребеночка, да, он, опять же скажу, напоен, накормлен, он в тепле, он лежит в этой кровати, значит, в одеялке, около него тоже ходят люди и, значит, оказывают ему какое-то внимание и помощь. А вот ребенок, который изымается из семьи, но обычно он изымается по причине того, что семья в какой-то проблеме, это чаще всего социальные семьи, и там чего только не происходит, и жестокое обращение, и разного рода насилие, и, ну, в общем, ужас, там волосы дыбом встают, через что дети проходят. И почему-то вот мы говорим, что этот ребенок, который пережил все эти страсти, ужасы, он лучше может адаптироваться, уже нормально выйти в взаимоотношения, у него могут быть меньшие проблемы с привязанностью, чем вот у этого малютки, который через эти ужасы не проходил, лежит себе спокойно в кровати, вот, его кормят, поят и оказывают ему какое-то внимание. Вот давайте об этом, потому что, правда, люди не понимают, почему так.
Ну, можно я, да? Мне этот вопрос понятен, и я уже неоднократно говорила о том, что для ребенка нужен один собственный взрослый, свой собственный, который знаком по запаху, который знаком по ощущениям телесным, по голосу, да, с самого раннего детства. Ну, 9 месяцев маме, да, и потом какое-то время вне мамы. Да, ребенок, который родился в неблагоприятных условиях, да, в неблагополучную семью, для него это все равно норма, какая бы мама ни была. Да, делает она ему шлепок, потому что он орет, и это норма для него. Да, но он все равно любит свою маму.
И все равно она у него одна. Вот не все и мамы,
равно,
а одна.
Все равно да. Она одна. Она одна единственная. Да? Там она пьяненькая лежит. Вот сколько вот этот ролик, я помню, много лет назад видела. Да? Она пьяненькая, а малыш ей волосики причесывает. Да, что-то там приговаривает. Это, ну, такие вещи. Да, и мы взрослые, нормальные взрослые, не можем этого понять. Почему так? Да, потому что это его мамочка, его любимая, и он готов потом после изъятия ее искать, ее там восстанавливать, да, если вот, потому что он помнит. Ну, это, ну, разные случаи. Бывает так, что вот помнит только, да, увидев разницу, когда ребенок уже в более таком осознанном возрасте, там идет немножко другая картина, да, но привязанность, она все равно остается. И мы ничего не поделаем. Да, и когда вот многие усыновители будущие, они говорят о том, что мы там возьмем ластик, сотрем историю. Да, ну, не получится, ребят, ну, правда. Да, потому что первая любовь – это мама, с которой ты вошел в мир. Это твой мир, это твоя часть твоей жизни.
Ну, из которой все равно что-то хорошее было, потому что наша психика-то, она выцепляет эти моменты для того, чтобы выжить. Там дала, там она как-то чай с какой-то булкой, и все это уже вот такое облако, такой миф, что вот она меня любит, потому что вот чай с булкой-то был, поэтому вот она, любовь, там еще там, а мы там с ней ходили куда-то, там в какой-то парк гулять. Вот. А у того, кто лежит в этой панцирной сетке вообще ничего нет.
Нет.
Вот у него нет. И главное, вот самый главный ужас, что вот этот ребенок, он кричит, зовет, он просит, он требует сначала, чтобы к нему подошли. В общем, по-всякому действует, пытаясь обратить на себя внимание, но к нему не подойдут, если часы не подошли. Там его взяли, сделали необходимые операции, манипуляции, сунули его обратно, потому что, не потому что, опять же, человек, который это делает, такой гестаповец, эсэсовец, вот, а потому что их много, этих людей мало, и всех нужно обтереть, вымыть, накормить, опять же, все эти пеленки поменять и так далее, то есть обеспечить какую-то базу, которая, тем не менее, не дает ребенку возможности нормально жить и развиваться. Вот мы же даже говорили, по-моему, в какой-то передаче о том, что у ребенка под влиянием вот этого ненормального, такой ненормальной коммуникации по-другому мозг развивается.
Да, говорили, да. Это да. Действительно так. Это действительно так. Там идет мощное недоразвитие. Фильм такой есть, ранние отношения, по-моему, называются, или ранние связи, такой методический, да, где прям четко показано, да, мозг ребенка, которого четкая привязанность, да, и который воспитывается в доме малютки, и там, конечно, идут четкие нарушения, да, недоразвития многих очагов мозга, которые должны быть уже как бы быть
да.
активны в этом возрасте.
Вот мне очень хочется, чтобы люди как раз нас услышали, что это не просто вот не взяли его лишний раз, не прижали, ну ничего, ну и без этого как-нибудь. Вот. Главное, что он в тепле и сыт. Нет. Нет, не получается. И я очень радуюсь, что сейчас все больше и больше научных исследований на эту тему, где как раз доказывают, что это разрушительно для психики человека. И иногда, к сожалению, даже не восстановительно. Но вот если мы перейдем к такому уже варианту на путь исцеления, Наталья, что можно посоветовать, там, может быть, несколько таких моментов знаковых родителям для восстановления привязанности, если они видят, что эти проблемы есть. Они же в большинстве есть у детей из системы.
Ну, собственно, то, что основное Елена сказала, но я как бы немножко расширю, да. Ну, если действовать по такому принципу, или понимая то, что нужно ребенку, вот его потребность в любви и в нужности. Вот любовь и нужность, он должен понимать, что он нужен, что он кому-то принадлежит. И вот это главная задача родителя, да, то есть создать ему эти безопасные условия. Вот это, он еще не понимает любви, да, вот недавно прям разговаривал с одним своим подопечным, и он говорит, я не понимаю любовь своих приемных родителей, потому что у меня совсем другая любовь. А какая? Я, говорит, ее уловить не могу. Вот мы сейчас с ним как раз вот прорабатываем эту тему, да. Да, меня родители любят. Я понимаю, что вот они окружили меня заботой, они мне все дали. Но вот мое отношение как вот ему 15 лет, да, вот странно, потому что у меня вот образ другой любви. Да, у него было другое море любви, да. Он вот как мы говорили, да. Мама шлепнул, ну, внимание получил. Мама булку дала, внимание получил. У него вот такая любовь, он это понимает. А не то, что мы предлагаем ему, да, значит, его надо учить этому, показывать ему это, да, поэтому мы сначала создаем вот эти безопасные, благоприятные условия для ребенка, да, чтобы он понял, а вот это вот, как Елена сказала очень ярко, да, это может быть полгода, может быть, да, через год выползет, да, вот из этой своей норки, в зависимости от возраста, да, и в зависимости от того опыта, который он уже набрал себе. Да, единственное, могу сказать, что любой ребенок хочет, чтобы у него была семья. Любой ребенок.
Даже если он говорит обратное.
А они будут говорить,
Да,
они
они
после
будут
12
говорить.
начинают там как-то себя друг перед другом, да мне на, а мне не на, а на самом деле на. Вот с одним вот с глазу на глаз поговоришь, да, вот меня зовут Гоша Дианин. Да, я просто работала с Гошкой, и однажды он мне сказал, но это тоже не первый год случилось, он мне сказал. Я сначала ушел в семью по приколу, потому что мне было, не хотелось туда попасть, потому что мне было интересно, а как там в семье. А он отказник, ни разу там. А потом мне сказал, а вы знаете, а ведь мы все хотим в семью. Вот эта маленькая группировка, которая привязывается друг к другу, 3-5 человек, которые живут в одной комнате, они привязаны друг к другу, они мечтают о том, что они выйдут из детского дома, они, значит, поселятся, значит, в своей вот этой комнатушке, да, и все будут жить опять одной семьей. Да, потому что все-таки необходимо живое общение, необходимо вот этот вот эмоциональный контакт, который они не получают от взрослого. Вот, для начала это вот безопасность, да? При этом взрослый должен быть устойчивым, потому что ребенок будет расшатывать вот эту вот, проверять вот эту безопасность, опасно, не опасно. Да? Он должен быть устойчивый и последовательный, как Лен сказал.
А вот
Абсолютно согласна.
через что подпитывать или формировать свою устойчивость? Через
Ох!
что?
Ох, во-первых, да, педагогические компетенции, да, накачивают. То есть тут это вот как раз наша
Учиться, учиться,
школа,
еще раз
учиться,
учиться.
учиться, взаимодействовать, окружать себя психологами, правильным общением, там, разными специалистами, потому что если мы в какой-то момент не видим там психиатрии, да, она вдруг в какой-то момент может проявиться, там, социопатия, там, или еще что-то. Поэтому нам нужен психиатр, чтобы снять клиническую картину. То есть вот здесь взрослый должен очень хорошо подумать. Я просто вот действительно очень уважаю и очень трепетно отношусь к тем приемным родителям, которые осознанно идут на этот шаг, которые берут подростков и действительно ставят их на ноги. Да, вот устойчивость, она нарабатывается, да, это ресурсность родителя. Да,
Это
это
новые
вот...
компетенции, которые сам родитель приобретает, потому что, например, если мы говорим
Конечно.
о тех же soft skills, то есть вот этих навыках гибких, у нас очень многие люди просто ими не владеют.
Да.
Умение там действовать в конфликтных ситуациях, слушать, говорить, и ну, там большой такой сектор.
А
И
еще вот я тебе
здесь,
скажу, что...
да,
Извини, да,
подключается.
Таня, что да, тут такой момент важный. Ну, как я поняла, я не знала даже, что он важный. Это уметь выдержать чужую боль. Потому что когда они раскрываются, они такое говорят. Вот, вроде мне казалось, я вообще все уже знаю, и мне ничего не удивить. И вот тут важно, ну, скажем так, ну, скажем, вот эту опору проявить свою, да, что вот он вот вылил, а ты там не в шоке, не, в общем, тоже там с ним вместе. А, вот это вообще же ужас какой-то там, да.
Не,
Я
изэмо...
так,
не
тоже...
заэмоционировал это,
а,
да,
да, ну,
да.
нет, в смысле сочувствия, безусловно, но
Это
вот это
другое дело, да.
принять, да, вот принять, это умение принимать вот эту боль, потому что там такие истории, это...
Но вообще спокойствие – это всегда именно признак вот этой взрослости и силы. Поэтому, когда ты спокойно реагируешь там, на какие-то страсти, которые тебе рассказывают, действительно, как ты говоришь, не охаешь, не ахаешь, но там, да, сопереживаешь, говоришь какие-то нужные, важные слова в этот момент, но ты устойчив, тогда ты видишь, как это благотворно влияет именно на человека, который с тобой это разделил. Он успокаивается как бы твоим спокойствием. Вот эта атмосфера, она действует на него. То есть он поделился, он вылил это, он опустошился, и он пришел тоже в некое равновесие, в баланс,
Конечно.
который дает ему твоя реакция. Да, но это действительно этому нужно учиться. Да. Потому что у кого-то это получается больше по каким-то природным данным, по нашей нервной системе, психике, там, опять же, опыту, у каждого он разный, а кому-то очень, очень тяжело. Вот представить себе там холерика, который будет спокойно выслушивать какие-то рассказы, ну, достаточно проблематично, это нужно много над собой работать. Так, Наташа.
Это правда, да. Если мы говорим про надежность, да, вот устойчивость со стороны взрослого и его надежность, то есть ребенок должен понимать, что вот к нему я могу обратиться, да, вот я к нему могу там пойти еще раз и вот еще раз вылить то, что у меня внутри накопилось, да, оно как бы на одной платформе стоит, да, надежность и устойчивость. Умение, ну, много умений, да, здесь уже как родительские компетенции, да, умение правильно подбирать слова, да, умение, опять же, про эмоциональный интеллект хотела сказать, да, чувствовать свои эмоции,
Очень важно,
выражать.
да.
Это важный такой момент, и он тоже, и ему обучаются сейчас, и сейчас очень много курсов, вебинаров, семинаров, вот, я сама веду такие школы, для родителей, да, по формированию правильного отношения, особенно к школьникам, когда вот сейчас они пошли в школу, да, вот как мы говорим, да, вот мне нравится вот эта формула 4П, да, то есть это принять, безусловно, принять такой, какой ты есть, понять, почему с тобой это происходит, да, помочь и поддержать. Да, то есть помочь, если у тебя есть силы самому, или же помочь с помощью каких-то других ресурсов. Да, но все время поддержка, все время вот это доброжелательное отношение к ребенку и доверие. Потому что вот я тут тоже спрашивала своих ребят, с которыми я общаюсь в своей практике, и многие говорят, что вот очень важно, чтобы доверяли. Да, потому что он вроде бы как взрослый, да, вот 12 лет еще там еще как-то не очень, а вот 14-летние уже начинают брыкаться. А к нам как к ребенку. Ну и у них тоже интересная амбивалентная ситуация. Если он в семью вошел год назад, он еще не успел притереться, да, к правилам семьи, а его природа уже на улицу зовет, да, где его друзья, где ему нужно уже другую задачу выполнить, потому что коллектив важнее всего. Да, и вот он мечется между семьей, вроде как хочется, да, и уходит из семьи, потому что надо, потому что там, в общем-то, интереснее, там его признают. А вот это тоже нужно понимать, что у ребенка вот не только идет развитие как таковое внутри семьи, но и внутри него самого, да, то есть есть определенные возрастные периоды. Ну, если говорить с детьми, с которой задержечкой, ну, год-два, но все равно они есть. Он должен их все равно прожить, так или иначе. Ну и
Да,
да.
ага, да.
И последний такой момент, да, ну, я могу много говорить, да, потому что мы много чего про это, но я основное хочу указать, да, это контакт. Знаете, когда рождается ребенок, вот новая такая была в 80-х годах ноу-хау, да, ребенка клали на живот к матери. А почему? Потому что у мамы сразу, значит, сокращалась матка, сразу же происходил выброс и окситоцина, и там, вот этого коктейля прекрасного, да, серотонина, эндорфин.
Гормонов, да, ага.
Гормон, все прекрасно, да, и появлялось сразу молоко, не молоко, а молозиво, да. Я сама прошла через этот эксперимент. Вот он, контакт телесный, контакт глаза в глаза. И почему бы, да, вот этот вот метод не принимать? Многие дети жестоким обращением. Многие дети не подойдут к тебе сразу. Да, но какие-то можно я тебя поглажу по плечу, можно я подержу тебя за ручку, за руку. Можно я тебя причешу, да, то есть вот через такие вот, да, посмотри мне в глаза, да, мне нравится, как ты улыбаешься, да, можно я загляну к тебе в глаза, через такие маленькие шажочки вот этого, да, вот этой техники, да, глаза в глаза, тело к телу, да, это тоже идет некое сближение, то есть ребенок начинает приближать тебя к себе, это очень важно тоже маленький.
Да, такое очень, очень ценное, и здесь показывается какая-то особая хрупкость восстановления вот этого разрушенного.
Да,
Разрушить очень легко, восстанавливать потом — это такая просто ювелирная работа. Да, здесь подбирать слова, интонацию, потому что на все мы реагируем, прикосновение, чувствовать другого человека, его границы, уважать их, расширять их через вот эти маленькие шаги. Да, это, конечно, с одной стороны может пугать, а с другой стороны мы говорим, что этому можно научиться. То есть есть компетенции, которые можно освоить, и приемные родители как раз об этом говорят, что когда они стали приемными родителями, они открыли для себя этот мир, доселе незнакомый даже в кровном родительстве, потому что, говорит, мы столько не читали, мы столько не узнавали, и это вообще была совершенно другая история. Хорошо, ну вот у нас время совсем осталось немножко, 3 минутки. Лена, я хочу, чтобы ты вот немного поделилась и своим опытом. У тебя две девочки. Вот как у тебя с ними выстраивался вот этот путь этого сближения, этой привязанности? Они как-то ровно шли или у них по-разному был этот процесс? Как-то быстрее, медленнее?
Да, вообще по-разному. С Евой у нас как-то она меньше была, и с ней как-то быстрее, Саша, очень долго. Но тут еще почему? Потому что это же давно было дело. Вот Наталья Валентиновна очень правильно сказала, что нужно вот быть среди специалистов, много изучать, тренинги. Тогда я еще этого не знала, и многого вообще не знала. И, конечно, поэтому мне затянулся этот процесс неправильным образом. Но сейчас все хорошо, мы выровнялись. Саша у меня, ну, старшая, она дольше, конечно, она буквально вот там, я не знаю, может быть, года 3 вот, когда вот у нас, ну, так скажем, сформировалась, я уже точно понимаю, это привязанность.
Получилось это слияние такое,
Абсолютно,
да, что вы
да.
близкие
Сейчас
люди для
просто
себя друг друга.
абсолютно, да. Сейчас это, ну, самые близкие, мы вообще все хорошо в этом плане.
Лена, а сколько они вообще в семье?
10 лет.
10 лет, да? То есть, и вот ты говоришь, вот
В
три года
воскресенье будет.
только.
В воскресенье мы обвиняемся,
Ну,
мы
мы вас
10 месяцев.
поздравляем, Лен.
Поздравляем.
Правда, правда. Вы прям
Это прям
молодец,
да.
обление. И девочкам тоже особое наше поздравление от нашего проекта. Вот у вас просто такая прекрасная семья. Ну вот я хочу сказать, смотри, 10 лет в семье, и вот длинный такой путь к сердцу ребенка. Ты говоришь, только 3 года
Может
назад.
быть, 4, вот, может быть, да. Ну да, но
4,
не
да, вот,
больше, не
да,
больше
как
точно. Да, долго, мы
получилось?
очень долго. Ну, потому что У Саши был более тяжелый опыт, скажем так, чем у Евы, поэтому
Ну,
все это было сложнее очень. Я не сразу, я не, но
да.
знаний не было очень многих. И это теперь, как я понимаю, мне очень сильно мешало.
Блин, но оно стоит того, да,
Конечно,
вот эти вот, это же
конечно.
потрясающе, когда ты понимаешь, что ребенок оттаял, он живой, он совершенно по-другому реагирует, это же вообще просто, да, это крылья вырастают и просто
Конечно,
горы
конечно.
хочется свернуть. Слушай, ну
Да,
давай мы на этой
конечно.
ноте, наверное, вот и завершим сегодняшний эфир, потому что мы так долго говорили о сложном, о таком непростом процессе восстановления ребенка, отношений. Я надеюсь, что мы никого не напугали, а наоборот, только помогли, сориентировали, открыли возможности, потому что они есть дорогие. И семьи восстанавливаются, и дети, они действительно совершенно по-другому начинают жить. Поэтому спасибо, Лен, тебе. Наталья, спасибо огромное. Спасибо вам, что вы
Спасибо
были
вам.
с нами.
Спасибо.
Дорогие, всем счастливо и Бог в помощь.
Спасибо, до свидания.
До свидания.